Я сегодня хотел бы поговорить вот о чем. О таких вещах, которые, ну, я бы назвал мистическая судьба и земная судьба, наша собственная судьба. Сейчас пока что непонятно, что я имею в виду под этим, но я думаю, что постепенно я как-то объясню. Начнем вот с чего, что человек во всех религиях, традициях, философиях, он занимает очень особое место в космосе. Он отличается от всех известных нам существ видимых и от всех воображаемых существ невидимых. Отличается вот чем. От земных существ будет так, что земные существа, птицы, там, рыбы, они вот какие. Они живут просто жизнью, и они целиком и полностью погружены в эту самую жизнь. Они страдают, они мучаются, они рождаются, они там радуются, они охотятся за пищей и так далее, и так далее. То же самое, тот же аспект есть и в человеке. Но он не единственный. В человеке есть еще и другой аспект. То есть, кроме того, он еще как-то задумывается, причем задумывается так, это мы в кавычки возьмем, о том, а что такое эта жизнь, которую он живет. Это вот такая задумчивость всего, не обязательно рациональная. Это могут быть какие-то настроения, состояния. То есть вот он какой-то испытывает беспокойство относительно того, что он не понимает этого. То есть он и живет жизнью земной, и еще спрашивает, что она такое. Этим он отличается от других существ. И такое вот вопрошание... Оно, в принципе, так философски говоря, делает его причастным к сфере метафизики. Ну, а другие существа, воображаемые, или о которых говорят, ангелы, там, боги разные, они просто обладают знанием, они не испытывают таких состояний, которые испытывает человек. Человек, он, что касается его другой составляющей, не земной, а причастной метафизики, он странен вот чем, что у него есть вот такой главный вопрос о жизни, ну, который формулируется как смысл жизни, или как откуда взялась жизнь, или кто я такой, как угодно. Это с одной стороны. И этот вопрос самый важный для него. Или, например, вот он знает, что он умрет. И благодаря этому, ну, в отличие от других существ земных. И поэтому вот он спрашивает, что такое жизнь. А существа, вот, которые воображаемые или реальные, невидимые, они ангелы, боги, они обладают знанием. Да, он, человек знает этот вопрос, но не знает на него ответа, принципиально не знает. И это имеет свои основания. Поэтому ему свойственны такие состояния, которые не свойственны больше никому. То есть ему свойственен трагизм, драматизм, там, героизм. Вот такие вещи, которые не переживают ни животные, ни более высшие существа, которым просто все известно. Они обладают знанием, ну, как говорят. И поэтому они не находятся в таком вот в неведении и в стремлении там, выйти из него бесперспективно. В общем, человек сложен. И... для того, чтобы вот дать ход вот этой другой метафизической составляющей, не обязательно человек должен быть философом. Это происходит все равно, всегда, все время и просто с каждым. Потому что вот, наши состояния, чувства, настроения, они настолько особые, не, вот, связанные с экзистенциальным беспокойством, что они не свойственны вот только нам. И благодаря этим состояниям человек все равно как-то осмысливает умом, не умом. Вот этот самый главный вопрос вокруг него вертится, и как-то это происходит. Давайте это просто развернем на примере. Вот каждый человек, который, ну, обыкновенный даже самый, не философ, который даже и думать, может, не умеет и не собирается, он все равно как-то обращается к своей собственной жизни. Он вот, спрашивает, а что такое вот эта моя жизнь, в которой я живу? Вот кто я, и сам для себя строит какое-то представление о себе, что я вот там учился в школе, потом я там пошел туда-то, там вот у меня был роман, потом туда. То есть он выстраивает какую-то такую схему, которую сам себе говорит, что это и есть его жизнь. Вот, а есть ли она, его жизнь? Или это не очень-то есть? Вот давайте-ка попробуем разобраться. Так вот, из двух словосочетаний, которые я сказал, одна мистическая судьба, а другая земная судьба, вот представление человека о себе, о своей судьбе, о своей жизни, вот, ну, я так условно называю земной судьбой. Вот просто потом понятно будет, что это земная судьба. То есть земная судьба – это как она человеку открывается. Во-первых, когда он размышляет, там, вспоминает себя, строит умом биографию свою такую. Это все равно, когда он это делает, вот зачем он это делает? Ведь он это делает не просто так, потому что у него есть тайная попытка понять, вот кто он такой. То есть он хочет ответить себе на вопрос, кто он такой, и получить твердое представление о себе самом. То есть он строит биографию, или он порождает какие-то самомнения о себе. Причем в одно время он может одни мнения порождать, другие. А другие люди, которые смотрят на него также рационально, видят другую его биографию, другую его судьбу и воспринимают его по-другому. То есть отсюда сразу зарождается сомнение, что вот то, что он представляет о себе, каждый из нас, в каком-то смысле это не настоящая судьба. Потому что, во-первых, она меняется, во-вторых, другие видят по-другому. То есть это вот что-то такое. А что это тогда такое? Значит, вот с этим давайте немножко поразбираемся. Значит, вот есть такая штука, которую можно назвать там теорией отражения или принцип отражения. Вот, допустим, есть что-то реальное, ну, абсолютно реальное, там вот какая-то там просто истина, ну так условно говоря. И когда она вот, проецируется, нисходит вниз, то тогда вместо истины мы имеем ну, ее отражение. В чем-то. Она как в кривых зеркалах. Мы вот что-то как бы реальное видим сквозь свои представления, как в зеркалах. Это отражение. И иногда до нас доходит очень искаженное отражение, о которых иногда говорят, вот это профанация, вот, скажем, есть истинная там точка зрения, истинная какая-то там религия, позиция. А вот попав в руки там, толпы, в руки невежд, она превращается в полную профанацию, в полную ерунду. Да, это верно, это так. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот какова бы ни была профанация, каково бы ни были отражения, если что-то отражается, потом отражается в другом отражении, в третьем, четвертом, пятом, десятом, все равно что-то изначальное, вот такое истинное и другое, которое только значит, оно присутствует. Каким-то образом. Оно тайно присутствует. Поэтому сразу давайте мы так скажем, что вот наша земная судьба, то есть наше представление о своей жизни, о своей судьбе, это некоторое отражение нашей подлинной судьбы. Оно искаженное, оно кривое, но оно все равно является каким-то отражением. И вот то, чего оно отражается, это мы называем мистической судьбой. Мистический в том смысле, что это судьба, скрытая от нас. Слово «мистическое» в данном случае просто имеем в виду, что тайное, недоступное рациональному пониманию. То есть есть еще какая-то другая судьба, которая вот как-то подлинная. Вот в чем она подлинная и какая это судьба, это, ну вот давайте об этом подумаем. Значит, смотрите, когда мы думаем о себе, первое, что я уже сказал, это построение рациональное вот нашей своей собственной биографии, своего представления о себе. Дальше еще есть другие моменты, когда мы каким-то образом пытаемся вот, понять, кто мы такие, в чем заключается наша жизнь, наша судьба. Вот, например, смотрите, вот человек, когда уже в возрасте, ну там совсем уже в таком хорошем возрасте, вот говорят, что там старики впадают в детство, они впадают в воспоминания. Они там сидят, их ничего не интересует, они вот целиком живут в прошлом. И вот это носит, когда так говорят о таких старых людях, носит негативный оттенок, а это совершенно не так. Потому что тут очень интересная штука есть, ведь что на самом деле происходит. Человек, он вот в воображении, в воспоминаниях, в памяти – как бы обращается ко всей своей жизни в разные периоды, он просматривает ее эпизоды, он хочет вот как-то соединить это во что-то целое, чтобы у него все равно есть желание понять, вот что это такое все было, или что это такое есть, вот вся его судьба. При этом воспоминания, которые перед ним предстают, они ведь другие, чем те эпизоды, чем эти же эпизоды, когда он проживал их в реальности. Потому что они такие вот дистиллированные и идеализированные. Потому что он в данный момент не испытывает тех чувств, тех напряжений, которые испытывал, когда эти были воспоминания. То есть это какие-то очищенные такие вот штуки, которые вот они должны сложиться во что-то целое в его жизни. То есть вот поток воспоминаний, он как-то должен сложиться в его жизни. Или, допустим, вот он, это такое размышление. Ну, еще это, а если, наоборот, мы возьмем человека молодого совсем, то есть ему пока нечего вспоминать, потому что вся его жизнь, она впереди, она для него темна. То есть он обращаясь назад, но у него там мало что есть. Есть, но мало. А то, что впереди, для него не ясно. И вот у таких молодых людей, у них могут быть такие вещи, которые называются там предвидением. Вот если он сильно задумывается и очень глубоко о своей жизни, своей судьбе, и думает о будущем, в принципе, могут возникнуть какие-то видения или во сне, или в грезах, или так, когда он увидит свое будущее. Потом, значит, что мы сейчас делаем? Я просто хочу так пояснить. Мы сейчас пытаемся понять, как человек с помощью вот земной судьбы или даже многих земных судеб, которые являются кривыми зеркалами его подлинной судьбы, хочет как-то постичь или приблизиться к пониманию своей настоящей мистической судьбы. Значит, первое, мы сказали, биография, второе, это там через воспоминания, третье, через предвидение, ну и потом, конечно, через разные поворотные точки судьбы, когда, ну вот он живет, он блуждает в своих орбитах, и вдруг, ну, что-то такое вот совершается, что выбрасывает его из этих орбит. Например, он там сильно влюбляется, или, например, умирает кто-то из близких, или, например, ему ставят какой-то фатальный диагноз. В этот момент орбиты спадают, мир предстает перед ним как неизвестное, и он вдруг там что-то такое чувствует, к чему он причастен, что очень важно, что он понять не может. Это и есть его вот мистическая судьба. Просто он с ней соприкасается близко, но по-прежнему ее не понимает. Ну, к этому же можно отнести там вот разные случайные встречи в толпе, судьбоносные встречи и так далее. Но наиболее близко человек подходит к своей мистической судьбе перед самой смертью, как говорят и пишут. Например, говорят, что вот там последние мгновения, когда человек осталось мало жить, время, ну скажем, там несколько секунд или там немножко, то там время очень замедляется, и за это время перед ним может развернуться вся его жизнь. Так говорят об утопающих, перед которыми раскрывается вся их жизнь в последние мгновения. Или человек, например, вот падает с небоскреба, там самоубийца. За это, пока он летит, там несколько секунд, он спокойно может прожить всю жизнь, но уже он видит ее близко, почти что как настоящую. Так считается. Мистическая судьба, в принципе, непостижима, и вот мы только можем к ней как-то приближаться и чуть-чуть вот ее как-то чувствовать. Значит, а в чем она вообще заключается? Заключается это вот что мы живем вот во времени, мы живем в течение, во временном, в течение времени, наша жизнь, вот она там движется от прошлого к будущему. И туда относится земная судьба, которую мы воображаем. А мистическая судьба принадлежит существенно вневременному измерению. Она не происходит, она просто есть. И вот вневременное измерение, когда проецируется во временное, то это получается отражение, ну как бы отражение вечного во временном. И мы вот получаем как-то причастность к вневременному изменению, где находится наша судьба, которая вот когда проецируется во время и в разные наши настроения, в разные наши представления, понятия, она предстает перед нами как наше представление о себе. То одно, то другое, то третье, то четвертое. Все они имеют отношение к мистической судьбе, но все они ей не являются, но они являются именно ее проекцией. Вот. И при этом вот то, что мы считаем для себя важным в каком-то нашем представлении о своей жизни, о своей судьбе, может быть абсолютно неважным с точки зрения мистической судьбы, равно как и наоборот. Мы можем считать, что в нашей жизни вот очень важно было, что мы достигли какого-то успеха, славы, мы там кто-то завоевали или что-то. Для мистической судьбы это просто пустяк, и когда мы соприкасаемся с ней, например, в последние секунды жизни, это рассеивается как дым и исчезает. И наоборот, то, что нам казалось пустяком, и даже мы иногда не замечали, не замечаем таких моментов. Ну, например, я не знаю, мы были там маленькими, вышли на веранду, и вдруг подул ветер, принес там желтые листья, они закружились, у нас возникло какое-то странное чувство, которое мы потом забыли, но которое на самом деле не забыли, а оно определяло ход наших мыслей, настроений. Вот мы почувствовали какое-то такое особое состояние, которое замерло внутри нас и вело нас, если это поэт, то к его поэзии, если просто человек, то тоже куда-то. То есть вот такие моменты, когда вот мы не понимаем, что произошло что-то очень важное, они важны. Это можно видеть, например, ну вот смотрите, вот любой выдающийся человек, там поэт, философ, художник, очень часто можно увидеть, что он, когда еще совсем маленький или молодой, он как-то уже вот знает свою такую ориентацию, знает, вот что-то такое знает, что он потом в течение, в ходе его жизни, оно просто раскрывается. И все. Ну, я, чтобы еще пояснить это, вот важность и неважность, как они меняются местами, могу такой простой пример привести. Вот смотрите, вот, например, возьмем там охотник. Вот охотник. Вот охотник, он охотится за животными. Ну, там, вот он их ловит там в силке, он их убивает, и там ими торгует, или как-нибудь. Для него это рутинное, обычное занятие. Он не считает это важным. Это его привычная орбита, он все отслеживает, делает, что надо, но не испытывает особо никаких чувств и никакой важности событий. Тогда как убийство любого живого существа, во многих традициях, в том числе и в буддизме, прежде всего, оно вот это очень серьезное такое действие, которое радикально влияет на вот его дальнейшую судьбу. Оно радикально влияет на именно, связано именно с мистической судьбой. Ну, сейчас вот я по поводу еще замечу про мистическую земную судьбу. Следующее, что, чтобы вы поняли, что вот наши представления о себе, о своей земной судьбе, они как бы, ну, простираются от рождения нашего до смерти. Мы рассматриваем вот только этот кусок. А мистическая судьба, поскольку это нечто вневременное, она имеет отношение еще и к пролонгации нашей судьбы за пределы этой жизни. То есть это полная наша судьба. Ну, там, не хочу строить разных предположений. Возможно, там мы пришли из бесконечности, уйдем в бесконечность. Возможно, мы когда-то рождены и будем бессмертны, всякое возможно, но судьба наша гораздо длиннее, чем вот просто это воплощение. Мистическая судьба – это судьба в целом, она вся в целом. И вот для охотника она, ну, восточные люди скажут, что просто у него будут более худшие перевоплощения от того, что он делает, не понимая важность своих поступков. Вот, теперь смотрите, вот как сложно и как хитро связано вот наша представление о мистической судьбе, которое разворачивается в нашей мысли, в нашем воображении, когда мы пытаемся думать о своей жизни. Ну, связано вот сложно вот как. Вот смотрите, давайте рассмотрим простой момент, например, ну, когда вот у человека есть предвидение. Вот, например, молодой человек, вот, и вот ему есть видение. Допустим, это видение никак не связано ни с его желаниями, ни с настроениями, ни с чем. Оно неизвестно откуда прилетевшее и как бы ничего не означающее. Допустим, ему он видит, как он ну, вот, спускается по какому-то крыльцу на какой-то луг, где растут ромашки. Вот он просто спускается. И все. Вот он это увидел, и как-то это у него отпечаталось, что-то задело, он сам не понимает что. Но он это увидел и это забыл. А потом через 30 лет он вдруг спускается по такому крыльцу в точно такое поле из ромашек. И он вспоминает, что он когда-то давным-давно видел этот сон. То есть вот факт подтверждения сна налицо. Такое бывает?
Ну, довольно часто.
Потому что происходит вот что. Вот есть мистическая судьба в временном измерении. И там есть эти ступеньки, и это поле с ромашками, и как он сходит. И вот на пути к этому, он, возможно, он совершал, будет совершать какие-то поступки, действительно проявляя свою свободную волю. Но, понимаете, вот когда перед ним еще вся жизнь, он во времени, а в неверной судьбе он вне времени. И вот, например, он сейчас увидел это поле с ромашками, а там через 2 года или через 10 лет он совершил какой-то поступок, который должен был перевернуть его всю жизнь в другую сторону, и этого бы поля не было. Но нет, просто это, этот выбор уже, он как бы в неверном измерении, это он делает его в неверном измерении, то есть в своей мистической судьбе, которая не во времени, а во вневременном, присутствует, есть момент, когда он проявляет свободную волю. Он тоже, он там отпечатан, этот момент. Просто там нет течения времени, нет последовательности событий, такой, как здесь. Но есть момент решения. Момент решения, он есть, и это не отменяет совсем судьбы, а просто показывает, что мы просто... Вот здесь думаем о своем решении так, а оно в неверном измерении, там, ну, оно по-другому. Но оно тоже свободное решение. Теперь еще что я хотел сказать немножко, что вот когда мы из такого временного измерения пытаемся размышлять о вневременном, то мы в основном часто пользуемся тем, что называется символическое мышление. Например, когда ну, в каких-то там традициях, религиях размышляют о сакральном, то есть о вневременном, то мышление чисто символическое. Мы рассматривание временное как-то связываем, говорим, что это символ. На самом деле он, за ним что-то стоит более глубокое, более важное. Но когда человек попадает действительно во вневременное измерение, как-то в прозрении или просто после смерти, или как-то, то там никакого символического мышления уже быть не может, потому что вот тот смысл, который во вневременном символизируется, там просто является, он является тем, что он есть. Вот, теперь, значит, еще вот что я хотел сказать. Что, ну вот хорошо, давайте вернемся. То есть наша мистическая судьба – это сложная такая штука. Она совершенно недоступна нам рационально, а только иррационально и только прозрению. Но тем не менее человек все-таки как-то вот хочет ее понять. Вот он строит представление о себе, он углубляется в воспоминания. Поворотные точки судьбы его ставят лицом к лицу с чем-то и так далее, и так далее. А вот вопрос, зачем он это делает? Зачем ему надо, почему он хочет знать вот эту свою судьбу, почему он хочет ее узнать? Ответ на этот вопрос простой, потому что вопрос о том, в чем заключается моя мистическая судьба, это просто чисто метафизический вопрос, который можно сформулировать так, а кто я, кто мы? Он отвечает на вопрос, кто я и кто мы. После того, допустим, если он как-то увидел, как-то постиг, как-то познал какие-то проблески этой реальной мистической судьбы, то дальше начинается то, что называется философия навигации в запредельном. То есть он, имея перед собой вот какое-то более нормальное отражение мистической судьбы, он может поставить себе такие вопросы. А вот он вообще приемлет эту судьбу, Он или как он может ее отвергнуть, сказать, вот это вот я нахожусь в каком-то замкнутом кругу, кто-то меня поставил в эту судьбу, которую я не хочу проживать. Это один из его ответов, и одна навигация. Другая навигация, что я вот что-то приемлю, а что-то я бы хотел вычеркнуть и отвергнуть. И самая высокая такая позиция, это когда человек приемлет всю эту судьбу. Потому что, а принять ее можно только тогда, когда он ее видит уже целиком и полностью, и видит в взаимосвязи со всем своим космосом. Вот это такое состояние принятия своей собственной судьбы, какова она есть. Например, философия Ницше, он считал это высшим достижением и называл это амор пати, любовь к судьбе. Ну вот несколько слов о судьбе мистической нашей. Всем спасибо.